Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер. В эфире программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер, Наталья
Ивановна.
Добрый
вечер.
И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о первом праведном халифе Абу-Бакре. Кстати, по вашей просьбе. Вы давно говорили нам, что же вы пренебрегаете началом, собственно говоря, арабского халифата, арабского государства. Вот и не пренебрегаем. Но книгу я хотел проиграть, другую. 10 экземпляров книг. «Повседневная жизнь Аравии счастливой времен царицы Савской». Наталья Ивановна,
чуть
8
раньше.
Век до нашей эры. Да.
Мягко выражаясь, да, немножко.
Да, немножко. Издательство «Молодая гвардия», 10 экземпляров, французская книга, перевод с французского, Жан-Франсуа Бретон. А вопрос вот какой. Если вы знаете ответ, посылайте его к нам посредством СМС или же через интернет, или же через аккаунт «Вызван», через Твиттер. А вопрос вот какой. Какое последнее арабское мусульманское государство было на территории Европы? Последнее, не просто мусульманское, я подчеркиваю, потому что мы понимаем, что Османская империя там доходила. Последнее арабское мусульманское государство было на территории Европы до сегодняшнего дня. Какое последнее?
Как результат знаменитых арабских завоеваний.
Да, конечно. Напомню вам номер телефона, по которому вы можете присылать нам смс. +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. Не торопитесь присылать то, о чем вы не догадываетесь. А мы переходим к нашему герою.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Абу-Бакр. Первый праведный халиф, Наталья Ивановна.
Звучит красиво и справедливо, как я думаю. Главная идея, главное мое впечатление от максимально возможного для меня проникновения в его биографию, что слово «праведный» этот титул, это звание почетное, он несет в истории обоснованно. Он был прямым преемником пророка Мухаммеда. Сейчас в новых книгах пишут Мухаммада, но, в общем, привычное традиционное произношение. И его тестем, один из наиболее ранних и строгих приверженцев учения пророка. Я потом процитирую Абу-Бакра, что сохранила традиция. Это действительно вера истинная, видимо, абсолютно искренняя, как часто бывает в начале нового религиозного, духовного движения. А ислам – последняя, самая молодая из мировых религий. Первая – буддизм, вторая – христианство, третья – ислам. Она самая молодая, последняя, как самая молодая, как все молодые, может быть, потому еще до сих пор сильно горяча. Видимо, помог пророку в трудную минуту его жизни, безусловно. Ну, и слово «халиф» рождено тем званием, той должностью, тем положением, которое именно Абу-Бакр занял после смерти пророка. И девизом вот того, что я прочла про него, перечувствовала, я бы сказала так: «Всегда рядом с пророком».
Надо сказать, что очень много мифологии.
Мифология...
Ну, или, скажем, недоказанных
вещей,
традиций,
скажем. Мы как-то с вами, Алексей Алексеевич, уже формулировали, и вы не возражали, по-моему, я произнесла эту фразу: «Скажи мне, какие о тебе слагают мифы,
да,
и все-таки я скажу, кто ты». Не полностью, не до конца, но основную направленность личности, наверное, можно заметить.
Но все-таки мы опираемся на устные, скорее, предания, записанные потом,
ладно,
чем во время жизни.
Востоковеды вынуждены на это опираться.
Да.
На то, что рассказывали современники, что записывали, переписывали. Но это свойство исторического источника. Самым любознательным, а у нас их много, из наших слушателей, я хочу сказать, что в море, океане литературы, посвященной сюжетам раннего ислама и этих фигур, основоположников, продолжателей дела Мухаммеда, есть хорошая, прекрасная, фундаментальная литература на русском языке. Есть переводная книга Густава Эдмунда фон Грюнебаума. Это просто вот, ну, такой классический труд. Кстати, она называется «Классический ислам». Но читать ее незатруднительно. Это прекрасный перевод и хорошо читаемый. в 86-м году, мне попалось издание 86-го года, 1900. Есть Беляев Евгений Александрович, это серьезнейшее исследование арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. Все это издательство «Наука», это еще 60-е годы. Большаков Олег Георгиевич, «История халифата» в трех томах, тоже «Наука».
Вот я обратил бы внимание на эту книгу.
Второй том 1993 года, третий еще позже, это все очень серьезно. И, наконец, бесчисленные, многочисленные труды академика Бартольда Василия Владимировича, человека с дореволюционным образованием, затем ставшим советским академиком, он умер в 1930-м. Очень мягко советская историческая энциклопедия его поругивает за то, что он придавал излишне большое значение личностям. Мы с вами в этой компании, Алексей Алексеевич, да, потому что тоже придаем значение личности.
Но ему не повезло, он 2 года только был халифом, и там за ним шли очень, перед ним яркий Мухаммед, да?
И после
и него яркий халиф. А и... он вот 2 года, именно поэтому он сегодня наш герой.
И все-таки он всегда был рядом. Абу-Бакр родился, видимо, в 572 году.
Мне очень нравится слово «видимо» от
видимо,
вас.
Видимо, придется
да.
так.
Да.
Потому что Мухаммед тоже, видимо, в 1570-м, простите, тысячу отбросим, в 570-м определяется по сообщениям о том, что в этот год был знаменитый поход слона или война слона, нападение на эти самые края, где он родился.
Они сверстники, короче, они сверстники. Он чуть младше, видимо.
2 года, это очень важно.
Важно.
И он переживет его так же ровно
на два года.
Да, да, да. Все это считается мистически важным. Он родился в богатой торговой семье в Мекке. Абу-Бакр родился в богатой торговой семье в Мекке. Если христианство начиналось как религия нищих, угнетенных, то вот один из ранних, очень ранних последователей, подчеркиваю, наверное, может быть, даже самый богатый купец в Мекке. Но 2 слова «Мекка», где это? Потому что у всех это как бы на слуху, и я даю еще один совет нашим любознательным и умным радиослушателям. Я вгляделась в очень большую карту мира, очень хорошо выполненную, в Аравию вгляделась, как никогда раньше не вглядывалась, была поражена. Аравийский полуостров – это кусок Африки. Геологически совершенно очевидно, он откололся от Африки. Если сдвинуть вот эту расщелину, которая стала Красным морем, мы условно называем это трещина, то видно, что и форма обломка полностью Аравийский полуостров сходится с Африкой, а отломившись, он остался как бы висеть на очень маленьком кусочке, в который потом люди, в котором люди прорыли потом
Суэцкий
канал. Это поразительно, это вот кусок Африки, но географическая традиция и научная, и историческая отнесла вот этот обломок, когда он уже отломился, к континенту Азии, потому что и с ним он тоже соединен. И вот там находилась эта самая Мекка, крупный торговый центр, но сначала 2 слова вообще о населении Аравии. Больше всего об этом пишет Большаков, меня он во многом убедил. Кочевое население, безусловно, большая часть полуострова – пустыня. Что такое сейчас на этом полуострове? Это знаменитые Арабские Эмираты, это Саудовская Аравия, как самая крупная в центре, а вокруг есть Йемен, Оман, Кувейт, с севера Ирак очень близко примыкает, на северо-западе Сирия и Израиль, недалеко. В общем, этот Аравийский полуостров населен был по-разному. Кочевое население очень голодающие, действительно, видимо, очень трудно жило. По-настоящему бедуины были сыты только весной, как пишет Большаков, когда было молоко, трюфели, из которых они готовили какую-то еду, я имею в виду, конечно, грибы, трюфели, охота, даже в ход шли иногда саранча и ящерицы. Но это не все население Аравийского полуострова. Нас-то как раз Мекка интересует, это другое. В оазисах, где главный, конечно, это район Ямама, там несколько оазисов на юге. Но и вот Мекка здесь тоже была не пустыня. Здесь жили земледельцы и смешанное население. Примерно соотношение приводит Большаков подсчеты свои и не свои. 4 миллиона земледельцев в целом на полуострове, 3 кочевое население. Почти поровну, но все-таки в пользу земледельцев. И еще важнейший. Кочевой мир Аравии не на периферии. Он находился в окружении цивилизованных древних цивилизаций. И через Аравийский полуостров примерно 18 веков до наших событий, 6-7 веков, 18 веков до этого, через саванны Аравии шли торговые связи, торговые пути, связи между тогдашними цивилизованными государствами в Двуречье, в долине Нила, далеко на восток, Китай-Индия. Он не был периферией. По сравнению с этим, даже большей периферией была раннесредневековая Западная Европа. Правда, она при этом переваривала античное наследие. Но кто современники нашего Абу-Бакра? Во Франции это меровинги. Полудикие раннесредневековые правители, варвары. Германцы, варвары, которые, конечно, всасывают античную цивилизацию, но не сразу и не вдруг. В Англии так называемые те же варварские королевства, созданные северогерманскими племенами англосаксов. Это Мерсия, Нортумбрия, Кент, Вессекс, Суссекс и так далее. Они примерно такие же, довольно диковатые. В Германии просто племенные образования до IX века. Алеманов, баваров, франков, тюрингов. В Испании вестготы самые, пожалуй, продвинутые среди варварских королевств. Но все-таки это мир какого-то вполне варварства. Чтобы не думало, что вот население Аравийского полуострова какое-то отсталое, дикое.
С другой стороны, Византия и Персия.
Вот их-то они съедят первыми. А арабские завоевания VII века, которые начнутся в конце жизни Абу-Бакра, без знаменитой теории Гумилева, теории пассионарности народов, разных народов мира в разные моменты их бытия, хотя не могу принять до конца теорию, но здесь практически объяснить сложно. Но о завоеваниях немножко дальше. Итак, родился в богатой торговой семье. Богатство основано на торговле, на тех караванах, которые проходят через этот обломок Африки, но не периферию мира, тогдашнего мира, а не в окружении цивилизованных стран того мира. Вот его полное имя, оно поражает воображение. Абу-Бакр, Абдаллах, Ибн Усман, Ибн Амир, Ибн Абд-Уль-Уза, Ибн Амр-Ин, Ибн Кааб, Ибн Саад, Ибн Тамим, Ибн Мурра Ат-Таии, или, что осталось в истории, Абу-Бакр Ас-Сиддик, буквально отец целомудрия, но есть еще вариации. Правдивейший, целомудренный, правдивый. В общем, очень лестное прозвище. Позже иногда называли его еще Абдаллах просто, что означает раб Аллаха.
Но это уже позже, когда он уже...
Кстати, после него.
Да, кстати, надо вспомнить, что это язычники, да, до принятия. Они язычники, они поклоняются идолам.
Кочевые язычники в знаменитой Каабе, этой знаменитой пещере, где начнутся видения Мухаммеда, стояли идолы. Именно Мухаммед очистит потом эту пещеру.
Там, так, местные
от
перуны.
Идолов, да.
Местные перуны.
И было очень принято обожествление камней и поклонение камням, священным камням, чем вот одним из этих камней является знаменитый черный камень, который когда-то был белым, считается. Но в связи с теми грехами, которые так свойственны людям, он начал темнеть, чернеть. Люди виноваты в его изменении его состояния. Аллах даровал его, как белый камень. Итак, тут язычество потом перерастет. В общем-то, язычество предшествовало всем мировым религиям. И в этом смысле они не отличаются.
Просто вот эта семья и вот этот клан, самый богатый клан курейшитов, они, ну, это, правда, более поздняя традиция, они были такими циниками, и, в смысле религии, они были равнодушными. Им приходилось иметь дело с огромным количеством народов, огромным количеством верований, как купцы. Поэтому они к религии относились. И он потом уже говорил, что я как-то, да, к этим
идолам. Но ему пришло откровение вслед за Мухаммедом.
Нет, но пока вот семья, пока он растет и торгует...
И не надо думать, что все они были язычниками, тоже будет неверно и такими истовыми. Да, бедуинская среда в основном вот эта кочевая, но было большое влияние и иудаизма, и были и христиане, особенно из Эфиопии, и они оказывали какое-то переселенцы, то есть мировые религии в какой-то форме присутствовали, но целиком население Аравийского полуострова ни в одну из этих верований, ни в одну из этих конфессий целиком не уверовала и не ощущала себя единым до появления идей Мухаммеда, которым так содействовал Абу-Бакр. Итак, вот это его имя. До принятия ислама он был известен не только богатством, надо сказать, что богатство он потом раздаст в соответствии с учением пророка, практически почти все. Говорят, был судьей, то есть человеком уважаемым, хорошо знал историю своего племени и рассказывал, умел рассказать, то есть в этом смысле за проповедями пророка тоже подходит.
Семья он как... очень мощная была.
Да, и искусно толковал сны. Очень занятно, что эту деталь приводят. На Востоке это очень большое достоинство. На древнем и раннесредневековом Востоке уметь толковать сны.
Искусно.
Известно, что божественная истина пророку Мухаммеду открылась на горе Хира, близ Мекки, в 610 году. В это время Абу-Бакру было уже 38 лет.
Солидно.
То есть он придет, он пришел к принятию идей учения Мухаммеда, к принятию ислама как сложной системы, философской, затем и религиозной, прежде всего, религиозной, философской, обраставшей организационными, конструкциями, которые ее подкрепляли, всякими правилами поведения, быту. Это не сразу все родилось. Но идея пришла в то время Мухаммеду, когда Абу-Бакру было 38 лет. Он встретил, принял проповеди Мухаммеда, их по-разному же люди принимали. Естественно, сразу и насовсем. Цитируют якобы то, что сам сказал пророк Мухаммед. Все, цитирую, все, кого бы я не приглашал в лоно ислама, так вот мягко, в общем, поначалу ислам не был воинственным совсем, приглашал в лоно ислама, поначалу выражали сомнения. Но Абу-Бакр принял ислам тотчас, как только я ему это предложил. Это как бы он сам. Теперь цитирую очень важного свидетеля и очевидца со всеми оговорками, что все эти источники строго критикуются историками, но все равно являются источниками. Айша, дочь Абу-Бакра и жена Мухаммеда, наутро после ночного путешествия пророка в Иерусалим, ну, с чего начинается, у него было видение, он спал в этой знаменитой пещере священной, и ему привиделось, что явился с неба Аллах, Бог, и с помощью там еще Гавриила, крылатого коня, в общем, фантастическое путешествие в Иерусалим. Он много там видел, они облетели, были какие-то и слова. Когда вернулся, вода из кувшина опрокинутого еще не полностью вылилась. То есть это был некий миг, но за этот миг, поскольку это измерение времени не человеческое, а божественное, он очень много видел. И он поутру своим уже намечающимся сторонникам Мухаммед рассказал про это. Ну, тут уж люди сказали, многие, что мы тебя, конечно, уважаем. Ты многие интересные и полезные вещи говоришь, благородные. У него уже были сторонники. Но это чересчур. Тогда побежали к Абу-Бакру и сказали, а ты веришь вот в такое путешествие? Абу-Бакр задал вопрос. Это говорит Мухаммед? Да. Абу-Бакр ответил, тогда у меня нет в сказанном ни капли сомнения. Это тексты из так называемых хадисов, воспоминаний сподвижника Мухаммеда о его словах и поступках. Вот эти хадисы, это и есть тот бесценный, но не то, чтобы стоящий вне критики исторический источник.
Надо вспомнить еще там, скажем, социально-политическую обстановку в Мекке. Конечно, Мухаммед был чужаком.
Да.
Конечно, он был чужаком. И то, что на его сторону переходит, или его соратником, одним из самых близких, становится
этот влиятельный, авторитетный.
Да, богатый.
Богатый. Ну, все.
И плюс дочка. И плюс все, родница.
Дочка чуть позже, да. Дочка да, чуть но... позже. До Абу-Бакра, по-видимому, приняли идеи Мухаммеда только ближайшие люди. Первая жена Мухаммеда, Хадиджа, усыновленный вольноотпущенник Зайд, который был у Мухаммеда, и маленький Али, очень важная фигура, да, он был еще маленьким, двоюродный брат Мухаммеда, взятый им в семью. Потом он станет и зятем Мухаммеда позже. Вот они, и затем Абу-Бакр. То есть он в составе вот этой семьи, в составе самых близких людей, которые приняли новое вероучение. Основа этого учения, его проповедей, они перекликаются со многими другими мировыми религиями. В них есть и гуманистическое начало, есть, каждый найдет многое в этих учениях, и идеи, которые потом будут очень педалироваться, что за веру умереть можно и нужно, и это прекрасно, и что за веру надо сражаться, и что обращать свою веру. Господи, как Карл Великий обращал в христианство саксов, 32 года воевал, чтобы они стали христианами. Так и здесь будут и войны, все будет. А начало всегда всех этих учений благородный, человечный. Наверное, они не случайно у истоков и стоят фигуры благородные, пусть затем традиции приглаженные и приукрашенные, но благородные.
Очень важно еще обратить внимание на то, что это была монотеистическая религия, единый Бог.
Третья мировая религия, основанная на монотеизме.
Потому что у племен многобожие, идолы, язычники. Да.
Как и у германцев когда-то. До этого была одна попытка единобожия. Mm-hmm. Это Эхнатон. 14 век до новой эры, который несколько принципиально иных исторических условиях и все-таки твердил, есть единый Бог. Правда, он его, как язычник, полностью приравнивал к небесному светилу Солнцу. Итак, у нового учения появились сторонники, создалась община Умма, но и противники, и очень активные. И вот будет у Абу-Бакра случай помочь Мухаммеду в самый, наверное, трудный момент жизни пророка.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Наши победители, которые правильно ответили на мой вопрос, какое последнее мусульманское арабское государство было на территории Европы, это, конечно, Гранадский эмират или Гранадский халифат или Гранада. Я принимал все здесь, эмират. Я понимаю. Он, конечно, эмират. Осколок Кордовского халифата. Скол, да? Книгу Жана Франсуа Бретона, издательство «Молодая гвардия. Повседневная жизнь Аравии счастливой времен царицы Савской» получают Виктор, чей телефон заканчивается на 557, Дмитрий, чей телефон заканчивается на 054, Алексей 110, Александр 526, Максим 648, Юрий 637, Михаил 805, Борис 828, Валерия 924 и Сергей 379.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Итак, наш герой Абу-Бакр уже тоже солидный. Да, уже конечно, под 40 конечно. Происходит, или даже за 40.
Уже за 40.
Уже три жены, уже там 6 детей.
Мы уже говорим о событиях 1622 года.
Да.
Прошло 12 лет у нас пролетело со времени первых откровений Мухаммеда и его первых, начала его проповедей. Они начались в 610-м. А вот в 622-м его положение в Мекке сделалось просто опасным. С одной стороны, у него были сторонники, и ну, тот же Абу-Бакр и другие люди, которые принимали, им нравилось то, чему он учил, и хотелось поверить, что он именно от Бога научит, как жить. Люди вообще не только в раннее Средневековье мечтают, чтобы кто-то научил, как жить.
Да.
А с другой стороны, появились те, кто увидели опасность в его растущей популярности, тоже дело во все эпохи известное. В том, что он как бы отвлекает от былых религиозных принципов, каковы бы они ни были, мы уже говорили с вами, что там были разные конфессии, и в частности даже от язычества, многие были привержены этим верным, как вы образно сказали, перунам, в кавычках. И у него появились враги и противники. Его стали преследовать не только морально, а физически. И появилась, в общем, опасность для его жизни. И вот здесь Абу-Бакр начинается тема «Всегда рядом».
Он защищает его от побоев, он, например.
Да, мало того, что он был рядом до этого духовно. Принял сразу его идеи. Сказал, что если он летал мгновенным образом с Богом в Иерусалим, значит, это верно. Теперь он просто помогает ему спастись от реальной опасности. Они укрылись вдвоем, Мухаммед и Абу-Бакр, в пещере на горе Саур. Это на южной окраине Мекки. Укрылись они там, уйдя из дома именно Абу-Бакра. Давно уже Абу-Бакр держал верблюдов наготове на дальнем пастбище, тайно, чтобы мусульмане возражают, верующие против слова «побег». Укрылись, ушли. Это уход. Ночью они вышли из шалаша на задах дома Абу-Бакра, именно из дома Абу-Бакра, и трое суток провели в пещере на этой горе Саур, на окраине Мекки. Дочь Абу-Бакра носила еду. Предание. Угу. Враги их искали трое суток, и на третьи сутки обнаружили эту пещеру, и предположили, что они укрываются там. Противники Мухаммеда предположили так. Но паук так заткал вход в пещеру своей паутиной, что, увидев эту совершенно закрытую вход.
Ну да, паутина.
Паутина, значит, давно никого нет. Они не пошли. Оказались недостаточно ретивыми. Или паук был волшебным. Кто знает, предание, а красиво. И они ушли.
Кстати, еще предание из этой пещерной истории. Прежде чем туда зайти, там было очень много отверстий. Значит, Абу-Бакр в каждое отверстие опускал свою руку, нет ли спрятавшейся там змеи или скорпиона. И был ужален. И был ужален скорпионом. Но зато проверил все эти дырки,
чтобы спасти. Укус скорпиона опасен только весной, а это вот я не помню, какое время года, наверное.
Но его лечил пророк, его лечил Мухаммед.
Ну, это,
потом.
Конечно, если уж лечит сам пророк,
да.
Все должно
то
быть
есть,
хорошо.
Вот преданность, да, все. Вот рядом.
Всегда рядом, готов отдать жизнь. Надо было бы отдал. Вот такой, из таких людей, повторяю, начинается.
Причем, напомню, сверстник на два года младше. На
два
года,
это символ.
Соратник. Уже даже не сторонник, соратник.
На третью ночь поиски прекратились. Они поняли, что можно выходить. Слуга Абу-Бакра привел проводника бедуина с верблюдами, теми, которых Абу-Бакр прятал, заготовив как бы где-то на дальнем пастбище. И они вчетвером отправились в путь в оазис Ясриб. Там и будет, там и возникнет Медина, второй на сегодня, после Мекки, священнейший центр мусульманской веры и культуры. Именно там будет похоронен Абу-Бакр, там находится мечеть его имени. И, в общем, это великий центр. Если в Мекке это пещера и Каабла, то здесь могилы и пророка, и Абу-Бакра. Там возникла новая община. К 624 году о ней появляются уже сведения.
Напомнить нашим слушателям, которые почти все закончили 6 класс уже обычной школы, что вот это переезд пророка и Абу-Бакра из Мекки в Медину, это точка отсчета исламского календаря. Это хиджра. Да, и,
переход из Мекки в Медину.
Да, и теперь все мусульманские государства, где ислам является государственной религией, ведут свой отчет не вот нынешний, да, не от рождения, естественно, Христа, а от
иудаизм,
переезда.
Иудаизм от сотворения мира, от перехода.
622 год нашей эры.
Легкомысленные греки считали от Олимпийских игр, суровые римляне от основания Рима, Ромулом и Ремом. У каждого свое.
А здесь вот 622 год, это как раз вот это история. Но тогда его сопровождал только наш герой Абу-Бакр.
Да, и два человека в роли слуги-проводника. По той же замечательной карте я померил строго расстояние между этими городами. Получилось немало, 300 километров.
Много.
300 километров.
Это по прямой.
Да, я по самой прямой. А надо учесть местность, это и пустыни, и горы. И это солидное расстояние. Дальнейшее важнейшее событие, связанное с Абу-Бакром, произошло в 624 году. 15 марта, 19 Рамадана, в пятницу. Это очень важно.
Священный день.
Произошло, да, сражение. Сражение, которое вот с...
Когда
на него пошли войной.
Ну, столкновение.
Это все-таки не были гигантские армии.
Да, да, да.
Войско.
Да.
Из Мекки войско противников.
Ну, Мекки, там купеческие, да, эти отряды.
И уже обороняющаяся новая община.
Община на общину, короче,
да,
говоря.
Да, да. Но дело в том, что те, кто пришли из Мекки, втрое численно превосходили мединцев.
Угу.
И, казалось бы, в древности численное превосходство в 3 раза означает обязательную победу. А произошло то, что назвали чудом. Победила сторона Медины, которая в 3 раза была малочисленней. И пророк, и Абу-Бакр присутствовали при сражении. Они не воины, не воевали, но они там были. И Абу-Бакр был рядом с пророком. В том же 624 году Абу-Бакр отдал в жены пророку Мухаммеду свою младшую дочь Айшу. Фигуру очень важную в жизни пророка. В конце концов, просто очень важно, что он скончался на ее руках в итоге. У него были и другие жены. В соответствии с мусульманской верой и образом жизни, и их культурой, были и другие. Но Айша важная фигура в его жизни. Версии разные, сколько ей было лет. От 9 до 15. Якобы она потом рассказывала сама, что она качалась на качелях во дворе, когда ее позвали на бракосочетание. Очень милая такая подробность, но она провела с ним с 24 по 34 10 лет. Угу. В любом случае стала взрослой, любимой, почитаемой. И к ней, когда пророку стало очень плохо, к ней он пришел умереть на ее руках.
Абу-Бакр рядом.
Абу-Бакр всегда рядом.
Но в этот момент
он... В этот момент он не стоял.
Да.
Вот была Айша вместо него, она его воплощала. Да. Было знаменитое дело о клевете на Айшу. Очень интересный сюжет. Юная Айша, как бы вот случайно шел караван, она отошла куда-то в сторону, потеряла ожерелье, стала его искать. Пока она его искала, караван ушел. И сочли, что она там внутри, в этом закрытом, ну, как это называется, в этой...
Паланкине.
Да, наверное, повозки, полон... там, да, в этой повозке, на верблюде.
Да.
Просто не заметили. Легонькая, маленькая, она потом сама говорила. Я же была легенькая. Они не почувствовали, что веса не хватает. И ушли. Прибыли на стоянку. Следующую нет Айши. Она пришла тоже, нет каравана. Села, закутавшись, покрывала, и ее увидел какой-то воин случайный, который ее на верблюде и доставил на следующую стоянку. Сейчас же нашлись клеветники.
Ну, а как же?
Она провела ночь с мужчиной. Обвинение страшное, мучительное, но многое из последующих мусульманских принципов семейной жизни идут из этого эпизода. Она сама рассказывала, что я знала, что я невиновная, даже не очень испугалась. А Мухаммед как бы отправился в тот транс, который иногда его посещал. И сказал, я буду сам знать, виновна или нет. Побыв в этом таком гипнотическом сне, или в чем угодно, назовите как угодно. Увидев какие-то видения, он снова вернулся к людям и сказал, я знаю, Айша невиновна. Никакой вины за ней нет. И после этого стал проповедовать такую идею, предлагать, и она закрепилась. Если хотите доказать супружескую неверность, надо не менее 4 свидетелей неверности. Очень трудно мне это вообразить и кому-либо. Но, во всяком случае, это связано с дочерью Абу-Бакра, этот эпизод.
Надо отметить, что Абу-Бакр не воин, и что вот этот период, вот эти 10 лет после, значит, женитьбы пророка на Айше, он изучал Коран. И преподавал Коран, и читал Коран.
А поначалу в своей будущей деятельности, когда он станет заместителем пророка после смерти Мухаммеда, он даже и хозяйство вел, и пас свой скот. В общем, у него никаких...
Но не воин, я вот хотел подчеркнуть, да, что он не полководец, он идеолог.
Ни в коем случае. Говорил ясным языком, рассказывает о нем. У него были красивые черты лица, худощавый, высокий, впалые щеки, негустая борода. И очень, сдержан в быту, никакого стремления к роскоши, к властности.
Да, это очень важно. Он действительно скудно питался, жил скудно, при том, что, иерархии, в общем, не было, но был второй человек. И когда пророк тяжело заболел, И вот тут мы переходим к тому, как он стал халифом.
Еще секундочку. До халифа были сюжеты, когда объявляли сбор на всю общину умму. Их было сначала 30 человек, потом 60, все больше и больше. Ну, для отразить очередное нападение врагов, или, может быть, даже заодно и какую-то добычу добыть. Жизнь у них была своя, и караваны подчас подвергались опасности с любой стороны. Надо было дать деньги. Кто-то рассказывал из современников, очевидцев. Я пришел к пророку и сказал, я принес половину всего, что у меня есть. А тут появился Абу-Бакр, тоже принес деньги. Пророк спросил, это какая часть? Он сказал, это все. Вот все, это что все, что у меня есть. А что ты оставил своей семье? Я оставил своей семье, ну, веру в Аллаха и его пророка Мухаммеда на земле. Вот так, таким его рисуют. Даже при всех преувеличениях, наверное, что-нибудь у него было, он не голодал, он не умирал, и семья его не голодала, а семья была. Но никакого стремления к приобретательству, наживе, как часто у основоположников великих философских и религиозных учений, вот никаких таких корыстных побуждений нет. Такие люди, корыстные, жадные, злобные, тупые, не могут основать никакого великого ни вероучения, ни философского учения. В этом я совершенно убеждена. Пророк многого достиг при своей жизни, но заболел, очень тяжко болел, быстро, стремительно, некая лихорадка как бы. Чувствуя, что он умирает, приказал перенести к Айше. Поскольку у него все-таки был гарем, в гареме были и противоречия, были и ревности.
В общем, он было немного за 60, да, пророк.
Он совершенно не старый человек, 63. Угу. А не старый человек. У него были только дочери. Был эпизод, у него родился сын от египтянской наложницы, что напрягло весь гарем от наложницы. Но ребенок этот умер. И, в общем, перед смертью он просил отнести к Айше, дочери Абу-Бакра. Абу-Бакр был где-то близко, но не вот совсем рядом. Но что произошло? Он все-таки, пророк, успел, поручил руководить молитвой, то есть выполнять имамат. Высшая духовная власть – это имамат, светская – эмират. Быть имамом на последней молитве, которую он хотел бы сам, но не мог, он поручил именно Абу-Бакру. Видимо, это стало главным резоном того, что его избрали халифом, заместителем пророка на земле. Но он выполнил страшную и вместе с тем опять говорящую о нем миссию. Люди были в полном смятении. Айша не поняла, что пророк скончался, что Мухаммед скончался. Поскольку у него были вот такие трансовые какие-то состояния.
Да, бывало.
Когда Абу-Бакр пришел, она сказала, он 2 часа уже в обмороке, типа в обмороке. Не знаю, как это правильно перевести.
Во сне.
А на самом деле он был мертв. Смятение в душах и сердцах окружающих было фантастическое. Именно Абу-Бакр решился сказать, он умер. Те, кто верят в пророка Мухаммеда, знайте, он умер. Те, кто верят в Аллаха, знайте, Аллах жив, вечен и будет всегда. Примерно такой текст. Он же предложил устроить погребение. По их обычаям это надо было очень быстро. Это, конечно, связано с климатом, безусловно. Никаких там 3-дневных стояний в церкви, как у других народов северных. Этого не может быть. Очень быстро, но он предложил на том месте, где было его последнее ложе. Вот ныне почитаемое
в
Медине, где скончался, там и погребен. И погребение состоялось быстро. Община Умма, оставшаяся после пророка, в смятении, в смущении, в тревоге, не знала, как поступить. И вот здесь выдержка, спокойствие Абу-Бакра, решившего сказать, что он умер на учении вечно. Мистики, которых будет еще очень много в мусульманской, в исламской вере, в мусульманстве, склонны были бы сказать что-нибудь вроде того, что он будет вечен. Ой, не хочу никаких прямых аналогий, но мне известно в других религиях, когда Вот давайте, вот он все равно, вот мы его бальзамируем и будем ему поклоняться. Нет, он сказал, умер, но учение вечно. Община избрала Абу Бакра и титул придумала заместителем посланника Аллаха, халифом. Вот халиф Расулил Лах, название, а затем перешло просто халиф, это и есть заместитель посланника Аллаха.
Ну, тоже избрание не прошло гладкого, так
нет,
рассказываете.
Нет, нет. Там... Был человек, который даже помахивал мечом во время обсуждения и говорил, что за что кровь проливал.
Да.
И меня заметьте. Но вот, видимо, выдержка, то, что вы правильно подчеркнули, его умение быть спокойным, выдержанным, не поддаться на эту провокацию с мечом, не вступить. Да он и не стал бы. Он никогда не воевал. Все-таки одолели сторонники Абу Бакра. Видимо, натура, спокойствие, выдержка, они больше на него надеялись. Однако началось брожение, естественное, после ухода такой фигуры. Этого не могло не случиться. Ну и вообще ни одна новая идеология, учение, религия не может не иметь противников. И когда уходит лидер, противники поднимают голову. И вот тут оказалось, что Абу Бакр не такой уж добренький и мягенький,
дедушка,
как могло показаться. Он решительно боролся с отступниками.
Племена стали отпадать, уходить от ислама. Не хотели платить деньги, не хотели платить вот этот закат.
Традиционный налог, который делился между всеми верующими. И, в общем, помогал им подниматься и подготовить свои будущие успехи, в том числе и военные, и в государственном строительстве. Ведь они на пороге рождения государства. Халифат будет уже государством. Раннесредневековым, потом зрелым средневековым.
Очень интересно, что он быстро сообразил, что он сам не полководец, и он поручил молодым...
Два выдающихся полководца. Халид и Усама. Он провожал Усаму в поход, идя рядом.
Молодой парень, 24 года.
Идет рядом и говорит, провожая в поход, биться с отступниками, да, но какие слова он произносит? Запрещено. Он вдруг употребляет слово «запрещено». Что запрещено? Запрещено обижать женщин и детей, запрещено проявлять там жестокость. То есть текст вот эти все время подчеркивают, что Абу Бакр, они какие-то всегда содержащие элемент чего-то гуманного. Будут нарушать, будут в любой. У их христиан будут крестовые походы, у этих будут жесточайшие религиозные войны. Но он, провожая вот это, по-моему, Усаму, запрещено.
Я хотел сказать нашим слушателям, что удивительно, иногда вот эти истории возникают в современной литературе. Кусочек из таких войн, именно Абу Бакра, в романе «Отягченный злом Стругацких», где Ар-Рахман там появляется. Я советую вспомнить и понять, как это вмонтируется в историю «Отягченный злом Стругацких».
Очень советую, тем более, что не раз признавалась, братья Стругацкие в ряду моих, ну, лично, моих самых любимых авторов. Итак, отступничество Ридда, так оно транслируется у нас, Ридда, проходило под девизом «Мы присягали не Абу Бакру, а Мухаммаду», ну, пока он был жив. «А значит, сейчас с Абу Бакром можно воевать». И вот он, напутствуя этого самого Усаму, говорит: «Предательство запрещено». Бесчинство запрещено. Посягательство на что-либо запрещено. Запрещено убивать детей, стариков, женщин, но отступников можно. И начинается довольно беспощадная борьба с теми, кто отступил под девизом, что ты не Мухаммад, ты Абу Бакр. Появилась опасность, что снова все рассыпется, община рассыпется. Налог, который удалось установить, и он дает им... начинающееся процветание, оно придет, что это снова все погибнет, а халифат только на подъеме. Идея халифата как раз при Абу Бакре становится политической реальностью.
Он одновременно начал и внешние войны, Персия, поход на Византию.
Он санкционировал два направления, первых направления арабских завоеваний. Это Византия на северо-западе, и на северо-востоке сасанитский Иран. Не то чтобы сразу и вдруг, но еще при жизни Абу-Бакра, а он всего 2 года будет халифом,
да, жизнь
там
была отпущена
начинаются
мало.
Крупные успехи. Начинаются крупные военные успехи, которые, ну, дали ему до конца его жизни намек на то, что у халифата большое будущее. Ну, чуть-чуть забегая вперед, скажем, что халифат со временем покорит, арабский халифат, страны Ближнего и Среднего Востока, практически большую их часть, всю Северную Африку, нынешние Тунис, Марокко, Алжир, все это будет покорено. Юго-западная Европа — это Испания, она практически. Они дойдут до центра почти Франции.
Пуатье.
До Пуатье, 732 год, Карл Мартел, битва при Пуатье.
Их остановят.
Вот где они будут остановлены. То есть у халифата огромное будущее, но через 20 лет после его смерти, Мухаммеда уже, ну, то есть через 18,
после смерти Абу-Бакра,
халифат покорит сасанитский Иран, большую часть Византии. Затем примерно вот все эти завоевания составят 1/4 часть тогдашнего цивилизованного мира. Но внутренние распри будут раздирать его все больше и больше. По мере того, как они будут богатеть, править другими народами, они разделятся. Багдад станет центром халифата аббасидов. Они будут враждовать с омейядами, центр которых в Испании. Все вместе они враждуют с фатимидами, которые будут обоснуются в Египте.
Еще они разделятся на суннитов и шиитов.
Страшные противоречия придут к ним, и будет существовать халифат до середины 1258 года, когда пойдет последний, вот в таком более-менее общем обломок останется, про обломок знают наши слушатели, монгольское будет завоевание. Но, в общем, это великое явление в мировой истории, в истории разных континентов, родившееся на обломке Африки и вдохновленное первыми мыслителями, которые, безусловно, истинно верили в то, что говорили и делали.
Абу-Бакр в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».